Место оказалось значительно опаснее, чем представлялось на первый взгляд. Собираться начали минут через 15. Пришлось задержаться, потому что эта стерва умудрилась удрать. Как? Это и мне интересно. Уборная стояла в дальнем углу двора, у забора. За ним тропинка в лес. Отправляться в погоню бессмысленно. Ничего. Объявим в общелукошкинский розыск, и преступницу найдут быстро. Пора домой. Яга, небось, и так с ума сходит. Пока туда-сё, короче, в обратную дорогу отправились где-то часов в 9. Коней не торопили. Гордый Митька шумно расписывал стрельцам, как он вчера, по ночи, жизни за милицию не пожалел. Причем количество врагов, качество их вооружения увеличивались каждые 10 минут. Все были чудовищно свирепы и силы немеренной, особенно зверскими выражениями лиц отличались гражданин Поганов и гражданка Настасья. Кстати, последней почти удалось удушить нашего скромного героя девичьей косой. Стрельцы как будто верили. Лично у меня не было ни малейшего желания уличать кого-либо во лжи. Вполне хватало грустных размышлений по текущему делу. Что же я теперь скажу Алене? Ведь украденное кольцо ее матери было почти у меня в руках. Я абсолютно уверен, что хозяин трактира скупал краденое и презентовал колечко своей служанке. Хотя она наверняка была и сожительницей, и соучастницей. Недаром так ловко управлялась с кроватью. Придется начинать поиски заново. Внезапно я поймал себя на мысли о том, что совершенно не думаю об исчезнувших чертежах. Если рассказ трактирщика хоть в какой-то мере содержал зерно истины, то следует все силы бросить на поиски этого таинственного вора, похвалявшегося ограбить самого царя. Единственная зацепка — его подельники, некий Боров и некий Свин. Придется браться за них в первую очередь. И, наконец, самый важный вопрос — внезапная смерть хозяина трактира. Получается, будто кто-то, дождавшись, пока все уснут, принес из кухни уцелевшую кружечку, налил воды и всыпал туда цианид. Значит, бедный злодей Сильвестр Петрович знал гораздо больше, чем успел рассказать. Он мог выдать того, кто причастен к смерти дворника Сухарева, а, следовательно, имеет прямое отношение к краже планов летучего корабля. Одна проблема. Всех разбойников, побитых Митькой, я связывал собственноручно, готов поклясться, больше на постоялом дворе никого не было. Первое, что поразило меня при въезде в город, была непривычная тишина. На улицах не толпился народ, ставни домов закрыты, базар словно вымер, одинокие стрелецкие наряды да случайные прохожие казались выходцами из другой сказки. За ночь моего отсутствия город сменил лицо, и оно мне совершенно не нравилось. Чем ближе мы подъезжали к отделению, тем чаще встречались конные группы царских стрельцов, рыскающих в проулочках. Из заставин и заборов робко высовывались испуганные лица лукошкинцев, люди истово крестились при виде нашей кавалькады и поспешно прятались вновь. Вслед нам летел набирающий мощь шепот.
«Слава тебе, Господи! Участковый вернулся!»
Ворота в отделение нам распахивали еремеевские стрельцы. Почти вся сотня в полной боевой готовности расположилась на дворе. У забора стояли бдительные часовые, у всех парней были зажжены фитили, и выражения лиц говорили о готовности в любую минуту отражать от стен милиции неизвестного врага. Баба-яга расхаживала меж стрельцов, выдавая каждому сухой паёк в виде большого куска пирога с капустой и пары головок чищенного лука.
«Иди в терем, Никитушка, там поговорим. А вы, молодцы, бдительность не теряйте. Не равен час, бояре и раньше 12 за дело возьмутся».
Даже не пытаясь хоть что-нибудь понять, я послушно направился в горницу, Митька увязался следом. На этот раз яга не стала его гнать, а наоборот, потребовала, чтобы мы все сели в кружок поближе друг к другу.
«Наперед скажи мне главное, Никитушка. Чертежи царевы не отыскал ли?»
«Нет», — честно признался я. «Но есть несколько вполне рабочих версий».
«А с этим уже погодить придется».
Жестко оборвала меня Баба-Яга. Судя по всему, положение действительно было крайне серьезное.
«Пришла нам всем одна беда, откуда и ждать не ждали. Помнишь, царь-то боярам дозволил свое следствие вести, нашему рука об руку? Ну так вот, бояре-то и дорвались. В сыскном деле, слышь, ни один не волокет, Так вот чего они и удумали. Пашку Псурова звать.
Мне это имя ровно ничего не говорило, но Митька отреагировал иначе, вытаращив глаза и хватаясь за голову.
«Бабулечка, как же можно такое? Ведь он дурак!»
«Ну, если уж наш Дмитрий называет кого-то дураком, то это очень серьезно». Яга кивком подтвердила мои опасения и настроилась подоходчивее объяснить.
«Пашка-то сам кто? Пьянь? Голь кабацкая! Да только верный он холоп бояр Бодровых, а они себя в большой силе числят. Но ежели Бог кому силу да положение дает, так в чем другом завсегда ущемляет. Вот и у Бодрова-старшего своего ума отродясь не было, то жениным, то соседским побирался. И вишь, как-то стукнуло ему в башку, будто пьяница придурковатый, на самом деле святой, юродивый. И советы его слушать надо, аки слово Господне. Так вот теперь... Всем расследованием боярским Пашка Псуров и руководит.
Ну и пусть руководит. А нам-то что? Не сразу осознал я.
А то, Никитушка, что он себе в помощнички дьяка Филимона взял. И они на пару за одну ноченьку весь город в подозреваемые поставили.
Вот тут и у меня не сразу нашлись слова. Круто. Действительно круто. О таких прецедентах мировая криминалистика еще не слышала. Были случаи, хватали кого попало из подозрительных, но чтобы весь город...
Нынче на заре едва петухи пропели, как по всему Лукошкину стрельцы царские разъезжать стали, да в окна орать. Кто сей же час чертежей государевых не возвернет, того в темницу с пытками направешь.
«Не понял», — сбился я. «Это в смысле, кто вернет, тот молодец?» «А кто нет, того на дыбу?»
«Именно так!»
— грохнула кулачком по столу бабка.
«Может, они чего другое в виду имели, а только народ их по-своему понял. Как было сказано, так будет сделано. От всех улиц, кварталов до артерий избранные люди в отделение пришли. Помощи и защиты просят. А дьяк Филимон теперь по городу разъезжает да стращает всех. Дескать, теперь я, милиция, мой суд да дело».
«И эту беззаконную бредятину горох называет параллельным боярским расследованием? Митька, лошадей еще не расседлали? Я еду к царю».
«И я с тобой, касатик».
Яга побежала в свою комнату за душегрейкой.
«Только нам поспешать надо. Пашка да Филимон народу срок до полудня дали».
Я мало спал. Очень устал за прошлую ночь, и, поверьте, заниматься еще и боярскими диверсиями ни малейшего желания не было. Пусть творят, что хотят, у них есть на это высочайшее монаршее соизволение. С другой стороны, иначе как провокации такие действия никак не назовешь. Они явно нарывались на конфликт. Боярской думе было выгодно любое столкновение с представителями ненавистной милиции, и они специально отдали параллельное расследование заведомым придуркам, точно зная, что я буду вынужден выступать против. Какая-то мышиная возня, и все так не вовремя. Внешне наш выезд очень напоминал хорошо организованный крестьянский бунт. Стоило выехать за ворота, как на всю улицу раздался душераздирающий радостный вопль.
«Свершилось, православные! Сыскной воевода за правду матку супротив самого царя идет!»
Мы с Егой медленно переглянулись, но возразить попросту не успели. За полусотни еремеевских стрельцов стал живенько выстраиваться народ. Как я уже упоминал, люди в Лукошкине отличаются завидной политической активностью. Вплоть до самого царского двора толпа увеличивалась прямо-таки в геометрической прогрессии, а выкрики уличных пророков становились все более воинственными и противоречивыми.
«Поберегись, злодеи басурманские! Сам участковый с бабкой экспертизою к царю на почестен пир едут! Ох, и много народу сегодня хмельными полягут! А и не поднять с того хмелю смертного ни мужичка, ни бабы! Эх, ма, судьба наша российская!»
«Не робей, братва! За друганов идем разбор чинить! Небось, не ведает государь ни ухом, ни рылом, какой беспредел от его имени по стране прет!»
«Граждане, надо избрать делегатов! Опыт заморских стран, учит нас, что узурпаторы добровольно не отдадут нажитого народным горбом. Пора призывать их к ответу. Мирные переговоры ни к чему не приведут. Мы пойдем другим путем.
Долой! Всех долой! И царя, и бояр, и попов, и участкового тоже долой! Бога долой! Всю власть долой! Сами своей головой жить будем! Все общее, все народное, все наше!
Разъезды царских стрельцов не то что нам не мешали, а наоборот, облегченно вздохнув, строились в колонны и дружно маршировали рядом. Как люди военные, они предпочитали не лозунги, а песни. «Что ни баба, королева, то, как глянешь за фасад, раскудрить твою налево на крутой милашкин зад». Таким образом, наше шествие здорово походило то ли на восстание, то ли на гулянье, но в обоих случаях всенародное. На гороховом подворье нас встретили наглухо запертые ворота и грозные жерла пушек. «Фома», — я поманил к себе Еремеева, — «принимай командование. Окружить весь двор по периметру тройной цепью стрельцов. Будете сдерживать нездоровый энтузиазм трудового народа. Провокаторов и подстрекателей не лови, завязнешь в уличных беспорядках. Лучше примечай, кто проявлял тараканью активность, потом вызовем в отделение, побеседуем».
«Исполню, как велено», — сурово пообещал он. «А ты что, неужто так в одиночку на царя и пойдешь?»
«Не на царя, а к царю», — наставительно поправил я. «Мы быстренько переговорим, и никаких проблем не будет».
«Бедовый ты человек, Никита Иванович! Поверь, зимой к медведю легче войти, чем к гороху в гневе».
«А куда деваться? Долг велит, служба требует. Ты, главное, проследи, чтоб народные массы не ринулись вслед за мной рушить весь мир насилия. Ничем хорошим это не кончится». Потом были долгие споры с двумя лихими воеводами, чьи стрельцы охраняли ворота. Один считал нужным поставить меня пред очи государевы, другой уперся. Ни в жизнь не пущать. Кончилось тем, что баба-яга сотворила в заборе калиточку, сквозь которую мы и попали на царский двор. Вооруженные до зубов бояре набросились на нас метущейся толпой, и если бы не многоопытный Кашкин, историю лукошкинского отделения можно было бы и закончить. Нас отконвоировали в государеву палаты с таким почетом, что и сам Кощей бы обзавидовался. Со всех сторон стволы, клинки, топоры, копья, безумные глаза и оскаленные в злорадных улыбках зубы. Втолкнули в небольшой зал для дипломатических бесед и оставили одних. Правда, ненадолго. Прежде чем мы сумели запаниковать, с той стороны дверей раздался раздраженный голос.
«Я вам кто? Царь али дитё неразумное? Пойдите прочь! Я на милицию в одиночестве гневаться изволю!»
Горох вошел довольный, улыбающийся. Самолично прикрыл двери и без предисловий пожал мне руку.
«Спасибо, что заглянул, Никита Иванович. Совсем у меня бояре из ума выжили. Весь терем гудит. Черт же меня дернул в прошлый раз дать им полномочия».
«Да уж, перестарались. Там за забором едва ли не половина города бухтит. Социалистическую революцию устраивают».
«Видел, видел».
Виновато поморщился Горох.
«Моя вина. Не доглядел, не проверил. Народ у нас не злой, сердце у людей отходчивое. Сегодня пошумят, завтра покаются. Ну кто ж знал, что бояре Пашку Псурова призабут?»
«Вы меня познакомьте потом с этим индивидуумом. Я хоть буду знать, кто здесь является пародией на закон и справедливость. А сейчас сделайте одолжение. Попросите граждан разойтись. У меня и без их гулянок отделение делами перегружено».
«Ну уж нет, участковый. Сначала ты мне о чертежах расскажи. Где был, что видел, куда следствие продвинулось?»
«Какое следствие?» — взвыл я. «У вас же там бунт на носу!»
«Чё ж не мели?» — строго прикрикнул царь. «Я-то чай свой народ получше тебя знаю. Пусть чай покричат, кулаками помашут, пар выпустят, невелика беда. Люди в мятежах свою значимость глубже понимают. Друг за друга крепче стоят, а в результате и власть твердую вдвойне уважают. Дай народу побеситься, не вредничай».
«Ну,
если вы с такой позиции, а ты, добрый молодец, вон тот шкафчик в уголке распахни».
Горох переключил внимание на нашего Митяя,
Во-во! Что в зелененький бери? Ага, тот, что побольше. И стопочки 4 к нему. Да там еще внизу пряники, изюм и вроде халва оставалось. Накрывай для нас с участковым, да бабе-яге наполнить не забудь. А после чего и себя не обидь. Дозволяю. Я окончательно перестаю его понимать. Взаимоотношения народонаселения и государственной власти в Лукошкине навсегда останутся для меня тайной за семью печатями. Вино у царя было хорошее. После второй я обстоятельно обсказал все произошедшее, начиная от убийства дворника и кончая разгромом бандитского трактира на Кобылинском тракте. Яга и Митька внесли свои поправки и пояснения. Митяй, в частности, покаялся за допрос девиц, приближенных к царю, а бабка зачем-то предложила заняться Ксюхой всерьез. В смысле, сделать умницей-разумницей.
«Вижу. Дело вы ведете верно в направлении нужном. Как и обещал, препятствий в исполнении чинить не буду, а даже где и посодействую».
С самым генеральским видом закрутил усы царь Горох.
«Вот только обещай мне, Никита Иванович, что ты бояр моих носом в лужу ткнешь. Пущай на своей шкуре узнают, каков хлеб милицейский. Я их бронить не могу, слово нарушу, но ты — другое дело. Найди по кражу, дай мне повод кое-кому при всех в бороду плюнуть. Образно».
«По рукам», — согласился я.
«Но сейчас вы выйдете к народу. Времени без 10:12, в 12 истечение срока. Отмените приказ двух идиотов». «Отменить не могу», — буркнул Надежа государь, но, глядя на наши вытянувшиеся лица, смилостивился. «Могу подправить».
Ровно в 12 вместе с боем колоколов на ворота собственного двора взобрался сам царь. Горох обвел взглядом притихшую толпу и громогласно объявил.
«Слово царское нерушимо! А только слуги мои верные, с усталости великой да в рвении похвальном, все сроки поперепутали. Не сегодня пополудни ослушников брать будут, а через 3 дня. Все слышали, православные? Через 3 дня! А до той поры гоните Фильку да Пашку в зашей. Такова моя царская воля. Я вам отец, вы мне дети».
От восторженного рева убежденных монархистов голуби взлетели с теплых крыш. Я никогда не видел, чтобы одному человеку за такую короткую речь устраивали столь длительную овацию. «Митя, поворачивай в отделение. У нас дела». Граждане расходились от царского терема с песнями и плясками. Народ с истинно русским фатализмом праздновал 3-дневную отсрочку, а там на авось. Либо участковый воров изловит, либо Пашку Псурова Кондрашка хватит, либо государь, храни его Господь, еще поблажку даст. Лично для меня все это значило только одно. Горох очень обеспокоен пропажей чертежей, и я должен максимально ускорить их поиски. Каким образом? Никто не знает, а я сам тем более. Уже когда мы сели за стол, когда закончили с обедом, я, наконец, смог толком рассказать бабе-яге все, что удалось выяснить за ночной рейд. Старуха слушала очень внимательно, ни разу не перебив.
«Так значит, гнездо злодейское мы прикрыли?»
«Да. Еремеев должен был отправить туда большой наряд, собрать все краденое и опечатать здание. Задержанных уголовников уже отправили в тюрьму. Для следствия их информация интересов не представляет».
«Что ж, Поганов этот по заслугам получил. Глянул я мельком. Да ты и сам знаешь, ядом травленный, как и Николай Сухарев. А ведь мы уже не свидетеля, подозреваемого теряем. Надо бы девку ту беглую отыскать. По всему видно, не простой пешкой она в игре участвует».
«Стрельцы хорошо ее запомнили. Если она появится в городе, то возьмут быстро. Но я не уверен, что она имеет отношение к краже чертежей».
«А про воров тех, Борова да Свина, что думаешь? Имеют?»
«Вечером пошлю Митьку незаметно прощупать почву. Вполне может оказаться, что такие граждане не только не проживают в районе Колокольной площади, но и вообще не существуют в природе».
«Значит, у нас опять застой», —
пригорюнилась Яга.
«Версий нет, подозреваемых нет. браться не за кого. Так ведь, Никитушка? Колечко Аленушки твоей нам свою помощь оказало. Ясно теперь еще, кто в городе с кубкой добра ворованного промышлял. Притон разбойничий на корню ликвидировали. Дорога купеческая чище станет. Тоже дело хорошее. Только так вот мы все и будем разные преступления по ходу следствия разбирать, а к самой-то загадочке не приблизимся.
Когда похороны дворника?
Да вроде завтра. Пойти, думаешь?
Не знаю, как получится, прикинул я. Просто пришла пора побеседовать с дочерью покойного. Мы ведь так и не выяснили круг ее знакомых.
Так Митька же говорил, будто бы ему доложили, что их нет. Не водятся люди с тем, кто с головой не дружит.
Не совсем. Он ведь опросил исключительно бывших девиц Гороха. Вполне возможно, что у гражданки Сухаревой есть связи на стороне. Позовите-ка сюда нашего молодца. Дмитрий прибыл по первому слову. Пулей вылетел из сеней, встав передо мной, как лист перед травой, всем видом демонстрируя готовность породить на благо Отечества. «Слушай внимательно, герой!» — строго начал я. «С ним особо ласково нельзя, портится вмиг. Во-первых, от лица отделения и от себя лично объявляю тебе благодарность».
«Рад стараться, батюшка сыскной воевода!»
— счастливо прогорланил он. «Во-вторых, если еще раз увижу, что посмел напиться на работе, уволю. Ты меня знаешь, два раза повторять не буду. Уяснил?»
«Виноват, батюшка сыскной воевода. Вот те крест, исправлюсь. А вину тяжелую честной службой искуплю».
«Отлично. Теперь как раз о службе», — удовлетворенно кивнул я. «Пойдешь на Колокольную площадь, покрутись там осторожненько, поинтересуйся у мальчишек, не проживают ли в близлежащих домах граждане Юрка Боров и Борька Свин. Понял?»
«Понял. Как не понять?»
Сразу воодушевился наш младший сотрудник, демонстративно закатывая рукава.
«Как изволите их получить? По повестке привести или так, за ногу приволочь?»
«Митя, только выяснить, без угроз и мордобоя».
«А соседями ихними не поинтересоваться ли?»
«Нет, нам нужны исключительно адреса».
«А ежели злодеи сопротивление окажут?»
«Какое сопротивление?» Не выдержав, сорвался я. «Тебе надо всего лишь выяснить, есть ли они вообще, и все, все! Никого не хватать, ничего не ломать, ни на какие провокации не поддаваться. Пришел, спросил, ушел, все!
Если они тебя только заметят...» «Не заметят, батюшка участковый!»
Явно что-то замышляя, протянул предприимчивый Митька.
«Не извольте даже беспокоиться, все справлю, как велено!»
«Ты уж постарайся, касатик!»
— ласково добавила Баба-Яга.
— «Я вон тебе булку изюмную в дорогу дам. Только ты больше рожь-то дегтем не мажь, и негров африканских из себя не строй. Куры засмеют».
— «Не буду. Разве ж я с одного раза не понимаю. Мне дважды на одни грабли наступать не солидно».
— «Вот, вот аж. Ну иди, иди, родной, трудись по ходу следствия».
Надо сказать, он очень вовремя успел уйти. Просто как будто задницей чувствовал. И полчаса не прошло, как охранные стрельцы доложили о визите гражданки Пышкаловой Варвары Дмитриевны. Мы с Егой недоуменно посмотрели друг на друга, такую никто в отделении не вызывал.
«Здравствуйте, батюшка сыскной воевода».
Варвара Дмитриевна оказалась бойкой девицей лет 26 с деловой хваткой в несколько пестроватом наряде. «Здравствуйте. Проходите, садитесь. Чем можем помочь?»
«Да ничем вроде. Я-то так зашла по дороге. Дом посмотреть, хозяйство, со свекровью да деверем познакомиться».
Баба-Яга уронила на пол подарочную чашку из белой с голубым гжели. У меня, как минимум, отвисла челюсть. А безапелляционная девица спокойно продолжала, обводя горницу придирчивым взглядом.
«Что ж, Митенька Лобов вам еще и не рассказывал всего. Вот ведь горе мое забывчивое. Приходил вчерась, подарки дарил, замуж звал, про житье-бытье выспрашивал. Хвастал, будто вы, Никита Иванович, ему прямо брат родной, младшенький. А хозяйка ваша хоть на вид-то строга, да в деле послушлива. Вот только рук молодых женских не хватает. Без присмотра любой двор мхом зарастет. Ну, а я тут с порядком помогу. Прослежу да присоветую».
«А мы что? «Как же это называется?» — попытался вклиниться я.
«Ничего не говори, участковый. В общем житье любой голос важен. Вот Митенька придет, мы тут всем миром и обмозгуем, а пока не лезь. В семье-то чай после старшего брата жена его законная главной будет. Ты-ка вон, встань лучше, да терем мне покажи. Двор опять же, где скотинка какая, ну и все прочее».
«А царь?» — все-таки исхитрился я.
«Горох-то!»
— зевнула поварская дочь Варвара Дмитриевна.
«А ему что? Он к моему замужеству протестов иметь не будет. Думаю, и деньжат на коровку отсыплет. Государь у нас на венчальные дела добрый».
«Никитушка, пригнись!»
За могильным тоном посоветовала яга. Я мельком глянул в ее потемневшие глаза и не стал спорить. Когда было можно вылезти из-под стола, нахалки уже не оказалось. Вместо нее на деревянной лавке лежала здоровая оранжевая тыква. Задавать наводящие вопросы как-то не хотелось.
«Может, испечь на ужин с кашей?»
— подумав, предложила моя домохозяйка, но я отрицательно покачал головой. К вечеру бабка отойдет и наверняка расколдует дуру. Пока лучше откатить ее куда-нибудь в угол, а вот с Митькой разговор будет серьезный.
«Никита Иванович, тут к вам еще девица домогается. Прямиком с вещами пришла, вон узлы с телеги снимает».
Короче, где-то к половине девятого вечера у нас в углу под лавкой лежало 5 зрелых тыкв. Круглые и вытянутые, оранжевые и сероватые, гладкие и разновеликие, тем не менее они объединялись одним общим стремлением — экстренно выскочить замуж за нашего младшего сотрудника и переехать жить в милицейское отделение. С болтливым и многообещающим балбесом разговор будет позже. Никуда он не денется. Но самое удивительное то, что все девицы клялись, будто бы получили разрешение на свадьбу от самого государя. Либо Горох чего-то недослышал, либо у него специфическое чувство юмора. Яга склонялась ко второму, но так или иначе, вечер был скомкан, поработать над кражей чертежей не удалось. Митя пришел поздно и не один. Доложил, что искомых личностей не обнаружено, а на обратном пути он изловил мелкого вора, поймал с поличным за руку в собственном кармане. Я слишком устал, чтобы вникать в такие мелочи. Каюсь, это была моя вина. Даже не взглянув на задержанного, его охраняли стрельцы у ворот, я дал приказ сунуть жулика до утра в поруб. Там разберемся. А на утро... Нет. Честно говоря, где-то до 12 дня у нас особых проблем не было. Не считая петуха, естественно. Я здорово набегался, и потому перед сном не припас чего-нибудь потяжелее тапок, дабы забекренить гаду гребешок на другую сторону. Ну и он тоже расстарался. Дикий вопль «ку-ка-ри-ку» был такой мощности и силы, что меня буквально сбросило с кровати и накрыло подушкой. Вот как его назвать после этого? Вниз спустился в прескверном настроении, хотя баба-яга успешно приободрила меня пирожками с головизной и настоящими немецкими сосисками, господин Кнут Гамсунович баловал по случаю. После завтрака прошла дежурная разборка с нашим деятельным недоумком. В принципе, все подобные расспросы с пояснениями достаточно однообразны по сути. Мы ругаемся, он кается. После спектакля каждый расходится по своим делам. «Митя, давай покороче, без ползания на коленях и стука лбом об пол. Что ты наобещал царским девицам?»
«Да ничего такого вроде. Вот разве вашу личную благодарность за содействие следствию?»
«О, этого сколько угодно. Ты мне объясни, с какого времени я стал твоим младшим братом, отделение милиции твоим собственным особняком с хозяйством, а наша баба-яга свекровью в ожидании?»
«Чего-чего?»
— вытаращился он, а я демонстративно открыл блокнот. «Значит так, перечисляю. Гражданка Пышкалова Варвара Дмитриевна, младшая дочь повара с царской кухни, прибыла для осмотра в дом к будущему мужу. Гражданка Хлобыстова Марьяна Тихоновна, дочь дьяка из посольского приказа, конкретно заявилась с вещами для полного переезда в терем жениха. Далее по списку. Если ничего не перепутал, гражданки Татьяна Сумкина, Любовь Залетайло, Татьяна Битова, цель та же, претензии те же, намерения идентичные. Все пятеро клянутся Христом Богом в том, что ты дал им самые надежные гарантии. Все пятеро согласны выйти за тебя замуж. Удовлетворен?
Нехорошо, Митенька, —
скорбно добавила Яга, давясь улыбкой.
Неужто ты у нас басурман какой, чтоб цельный гарем себе заводить?
Никита Иванович, — совершенно растерянно обернулся наш герой. Бабуленька и Гуленька, хоть режьте, хоть вешайте, а не виноват и я. Не обещал я им жениться, ни одной не обещал. Землю есть буду, а не обещал. «Митька!» —
сурово рявкнул я, видя, как он нацеливается на горшок с геранью, чтобы продемонстрировать верность слову. «Ты мне тут дурака не валяй! Хочешь землю есть — иди на улицу, пусть народ думает, что мы тебя не кормим. С девицами своими будешь разбираться лично, но имей в виду, горох им всем уже дал разрешение на законный брак. Если все пятеро подадут ему жалобу на твой коварный отказ, я тебя не запугиваю, я тебе сочувствую. Бабушка, посодействуйте».
«Да как же!» —
беспомощно залепетал Митька, едва сдерживая слезы.
«Я ж на благо отделения трудился. За что ж меня, молодого, да под венец? Это ж так ведь на всю жизнь, мама родная! Я ведь намекнул только самую чуточку для поддержания разговору. За что жените, батюшка сыскной воевода? За что счастья лишаете?»
«Пойдем, голубь ты наш сизокрылый, кот блудливый, бычок шкодливый», —
ласково позвала Яга, указывая на пять тыков, терпеливо ожидающих в углу.
«Ну-кась, перекати-ка их ко мне в комнатку, да и сам туда иди. Смотри и веди себя смирненько. Будешь двери ломать, али в окна лезть, как есть в лапоть превращу. Иди, иди, вперед дураку наука будет».
Он шел, как идут на эшафот под тяжестью неопровержимых улик, навстречу верной смерти с гордо поднятой головой и хлюпающим носом. Баба-яга проследила поштучный перенос овощей, закрыла за всеми дверь и, шепча под нос, произнесла заклинание. Комната тут же огласилась приглушенными воплями, звуками ударов, женским визгом и площадной руганью. «Не слишком сурово мы с ним?»
«Ничего, Никитушка, пущай от души семейной жизни нахлебается. Вдруг горять будет знать, как девиц обманывать. Вот уже они ему там».
«Батюшка сыскной воевода!» Перебивая нас, два охранных стрельца сунулись в горницу. «Враги к вам по делу!»
«Как? Какие враги?»
Аж поперхнулся я, врагов мне только тут не хватало.
«Вестимо какие! Противомилицейские! Дьяк Филимон с охраною!»
Стрельцы многозначительно подмигнули. Я кивнул. Бабуля заняла прежнее место у печки. Через минуту в помещение развязно ввалился самый скандальный дьяк думского приказа Груздев Филимон Митрофанович в сопровождении четырех громил в доспехах.
«А-а-а! Вот ты где прячешься, скрываешься, лентяй участковый! Ну что, кончилось твое времечко, мое настало? Вот уже и посчитаемся за правду матушку, за грехи твои тяжкие, за обманы бесстыдные! За все про все ответ держать будешь. И встать, мошенник, когда с тобой сам я говорить изволю!»
Я дал ему выкричиться и повернулся к хозяйке. Баба-яга, не поднимая глаз, что-то буркнула неразборчивое, но действенное. Дьякова охрана застыла массивными манекенами. Наглец беспомощно оглянулся, но, видимо, короткая власть все же успела ударить ему в голову, остановиться он не сумел.
«Вались на колени, плут, и кайся при всех в своих злодеяниях! Я-то тебе все припомню, и как били меня, и голодом морили, и в порубе держали, и пыткам подвергали не по-христиански. Мне сам царь-государь на твою управу права дал. Что брови-то хмуришь? Запугать думаешь? Так не боюсь я тебя, поскольку моя власть, моя и сила!»
«Чем обязан вашему визиту в отделение, гражданин Груздев?» — невозмутимо поинтересовался я. Моя домохозяйка молча позванивала спицами, мелькавшими в старушечьих руках с угрожающей быстротой. Дьяк как бы ненароком пихнул острым локтем своих остолбеневших амбалов, убедился, что не функционируют, и несколько сбавил тон.
«Ты, участковый, мне здесь дурочку-то из себя не строй. Небось, на Деве Царской и не таких говорунов ретивых обламывали».
«Я спросил, зачем вы пришли? Если не хотите отвечать, вам покажут, где здесь выход».
«А ты мне не грози! Не грози! Да я тут сам всем покажу, аж страшно станет. Меня теперь еще никому не запугать, ибо храбр и стоик, аки Давид супротив Голиафа беззаконного дерзающий...»
Я поманил в окошко еремеевских стрельцов. Дьяк пошел на попятную.
«Сведения имею, твою милицию в тяжком ослушании обвиняющие. Не след тебе, сыскной воевода, вдогон цареву слову препоны чинить».
«Коротко, ясно и по существу дела», — жестко приказал я.
«Вот и скажу. Думал на испуг взять, да не на таковского напал. Сказали мне люди верные, ерышки кабацкие, будто твой змей росовый самого Павла Псурова в отделение уволок. А ведь ему бояре следствие царское вести доверили. Меня, скромного, в смотрители бдительные определили, ибо грамоте я учен, и все подлости твои милицейские на зубок знаю. Ну? Что озенки-то вылупил? Отдавай, злодей, Пашу Псурова!»
Я медленно повернул голову в сторону Яги. Она, на минуту отложив вязание, ответила мне столь же недоумевающим взглядом. Потом мы оба глянули на дверь бабкиной комнатки, где почему-то смолкли все звуки. Наш сотрудник Дмитрий Лобов вчера вечером, возвращаясь с оперативного задания, задержал некоего карманника.
«Ага, вот она ложь твоя безбожная!»
— радостно возопил Филимон, подпрыгивая на месте.
«Все слышали? Не сумел ты шило в мешке утаить, признался!»
«Пойманного с поличным на месте преступления», — неторопливо продолжал я. «Задержанный находится в порубе в данный момент. Обвинение по статье ему пока не выдвинуто. Если вы утверждаете, что он...»
«Да он же это и есть! Павлик, Павлуша, Павлушечка! Самого боярина Бодрова, любимый советчик и холоп! Как же ты посмел такого человека достойного, боярским доверием облеченного, в порубе гноить?»
«И есть разыскиваемый вами гражданин Псуров, то я вынужден лично доложить об этом государю. Горох обычно недолго церемонится с мелкими ворами. Попытка ограбления сотрудника милиции тянет где-то года на 3 с конфискацией. Итак, вы продолжаете настаивать, что задержанный карманник и представитель боярского следствия одно лицо?»
«А и... нет».
В критические минуты дьяк соображал очень быстро.
«Чую подвох великий. Не могет того быть, чтоб сам Псуров по карманам лазил. Уж не подставил ли ты его, сыскной воевода? С тебя-то станется».
«Наш младший сотрудник сейчас на выезде», — подумав, соврал я. Яга удовлетворенно кивнула. «Задержанного гражданина мы будем допрашивать после обеда при обязательной очной ставке. Я бы посоветовал вам не спешить с обвинениями в наш адрес и не оповещать весь город, что советник боярина Бодрова пойман на краже с поличным. Зайдите ближе к вечеру. Если это все-таки он, я отпущу его до окончания следствия под подписку о невыезде». Филимон потоптался, позыркал на нас грозными взглядами, потом плюнул на пол и, ничего не сказав, выбежал вон. Баба-яга очень медленно встала со своей скамеечки, сходила за тряпкой, вытерла пол и с чувством обратилась к его неподвижным охранникам.
«До сей поры от дьяка вашего ничего, кроме хамства и сквернословия, не слыхала. Ну да пусть по его избудится. Теперь уже филимоновское варево каждый полной ложкой зачерпнет. Да и вам тут делать нечего. Пошли вон!»
В ту же минуту таинственная сила отпустила мужиков. От неожиданности они попадали на пол, грохоча доспехами, но быстро сориентировались и прямо на карачках бросились к двери. Думаю, вторично этих молодцов в отделение и калачом не заманишь.
«Что скажешь, Никитушка?»
«Ничего не скажу. Голова кругом. Не следствие у нас, а сумасшедший дом. Мало одного Митьки было, не ценили, так этот брачный аферист нам 5 жен в отделение заманил. Об исчезнувших чертежах оповестили весь город. Преступник должен быть безнадежно туп, чтобы не спрятаться. В деле 2 трупа, оба отравлены одним и тем же ядом, в обоих случаях виноватых нет. Одна подозреваемая рыдает на похоронах отца, другая исчезла в неизвестном направлении прямо из уборной. По ночному Лукошкину шастает маньяк-одиночка, страдающий аллергией на кошек. У него в избе, как у английского аристократа, вся стена над камином увешана злобными головами убиенных мурзиков. Да еще и параллельное расследование на мою голову. Выискались тут Шерлок Холмс из кабака, специализирующийся на карманных кражах у деревенских лопухов, и доктор Ватсон церковно-приходского образования, скандалист, дебошир и фискал по призванию. Как можно работать в таких условиях?
А говорил, ничего не скажу.
Одобрительно подковырнула яга.
Не горюй, сокол ясный. Есть все-таки у меня старый одномыслишко завалящее. Хорошо бы следствие боярское по ложному следу пустить. Да так, чтоб и настоящие воры с перепугу великого ошибки понаделали, а к нам бы в руки и попались.
Угу. Вашими устами да пепсиколу пить. Нет, мешать параллельному расследованию я не буду принципиально. Они и сами на свою задницу приключения отыщут. Горько усмехнулся я, потом вспомнил про Митьку и ненадолго даже посочувствовал парню. Уж не съели ли его под шумок?
Выпущу, выпущу. Я ведь не крокодилка какая. Сострадание к дуракам имею.
Мы заботливо подошли к двери и заглянули в бабушкину комнату. Беспардонный Митяй в полный рост вытянулся на узкой старушечьей кровати, а все пятеро невест активно ублажали его величество. Одна бережно расчесывала кудри, другая подравнивала пилкой ногти, третья ласково обмахивала платочком, четвертая бдительно отгоняла мух, а пятая кормила паразита засахаренными орешками. Баба-яга только присвистнула от такого плейбойстого сюжета, я же впал в состояние, очень приближенное к банальной зависти. Из отделения девицы вылетели, как школьницы-выпускницы, с визгом, хохотом, подхватив подол сарафанов и разбегаясь в разные стороны. «Бабуль, обеспечьте ему фронт работ где-нибудь до ужина. Я хочу сходить по делам на Колокольную площадь. Надо бы уточнить, что он там понавыяснял».
«Ну-ну»,
— понятливо разулыбалась яга.
«Ежели вдруг где случайно потерпевшую свою встретишь, так передай, мол, пусть не волнуется, колечко ее мы все одно отыщем. А нет, так я и на свадьбу свое подарю».
«Нет, я же... В смысле, я иду по другому делу».
«Так и я говорю, ежели случайно».
«А какое к чертям случайно? Кого я обманываю? От моей многоопытной хозяйки навряд ли что укроется, если уж даже стрельцы у ворот залихватски подмигивали вслед. Особой проницательности не надо, чтобы правильно идентифицировать вспыхнувшее в моей груди чувство. Проще всего, наверное, было бы сказать «это любовь». Все симптомы на лицо, включая нездоровый блеск в глазах и летящую легкость походки, но лично для меня бросаться такими словами и понятиями как-то не характерно. Да, девушка мне понравилась, да, я хотел бы вновь увидеться с ней, да, это ко многому располагает, но давайте не будем торопить события. Пока она в первую очередь жертва дерзкой кражи. Вот найду похищенное, верну владелице, тогда поговорим об ином. Дорога пешком до Колокольной площади не заняла много времени. Кожевенная лавка почему-то оказалась закрытой. В будний день это выглядело подозрительно. Городские торговцы закрывались только по большим церковным праздникам, и то не всегда. Я потоптался у запертых дверей, попробовал постучать в закрытые ставни, результаты по нулям. Никто не отзывался. Бегать по соседям, выспрашивая, где тут ходит девушка Аленушка, было как-то не солидно. Лукошкинцам только намекни, что милиция кого-то ищет. Приведут связанную с кляпом во рту и следами побоев на лице. Нафиг такое хорошее начало для сердечных отношений. К тому же я все равно не помню ее фамилию. Может быть, она ее вообще не называла? В грустно-лиричных размышлениях я перешел на противоположную улицу к базару. Да, мой первый любовный роман складывался явно не очень. Базар жил своей жизнью, народ торговал и торговался, торгуясь покупал, а расторговавшись, спешил в кабак обмыть удачный день. В столичном рынке прочно занимали свои места горбоносые хачики, как и в моем мире успешно сбывающие персики, апельсины, урюк и виноград. На азиатских рядах предлагали шерсть, ковры, кожу, в торговых палатках европейских государств вообще можно было приобрести все подряд. У немцев стекло и часовые механизмы, у французов духи и коньяки, у поляков и китайцев мелочь всякую, от тапочек до самогонных аппаратов. Мне нравилось гулять по базару. Я закрывал глаза и чувствовал себя в своем времени. Это было несложно. Базар гудел, бурлил, накатывал, словно прибой, опьяняя богатством красок, звуков и запахов. Своих слов не хватало. Хотелось цитировать великого Гоголя, возвышенно воспевшего щедрую красоту сорочинской ярмарки. Боже, каких типажей могло бы отыскать здесь пытливое око настоящего писателя.
«Участковый, купи веник для бани. Березовый, зеленый, молодым духом ядреный. Разок попаришься, 50 годочков с плеч сбросишь».
«Ага. Мне-то еще и 30 нет. 50 сброшу, кем же я из бани выйду? Эмбрионом, что ли? Спасибо, не надо».
«Сыскной воевода, отведай метку пенного, задарма угощаю. Только позволь дощечку расписать, что де в моем заведении вся милиция напиваться изволит».
«Сейчас развернусь и вклепаю этому щедрому добродею 15 суток за оскорбление. Им только поблажку дай, весь город рекламными плакатами оклеют. Там милиция напивается, тут нажирается, а здесь... тут. В следующий раз обязательно вклепаю».
«Гражданин начальник, а вот купи женские трусы. Прямо из города Парижу, согласно последней моде, для баб благородного происхождения, с кружавчиками».
«Это что за намеки?» Не выдержав, вспыхнул я. «Вконец оборзели вы там, в своем Париже. Мне по форме одежды не полагается».
«Нет, нет, как можно?»
Счастливо разулыбался продавец.
«Разве ж мы без понятия? Не себе, жене своей купи».
«Нет у меня своей жены».
«А-а, ну тады чужой».
От такого совета я покраснел до ушей, а народ грохнул в ракочущем гоготе. «Ничего не попишешь, базар». Пока я оборачивался, чтобы достойно и нелицеприятно высказать этому хохмачу все, что я о нем думаю, в меня с разбегу влетела какая-то девушка с корзиной яблок. От неожиданного столкновения мы оба бухнулись на мостовую. Но прежде чем я успел извиниться, стаскивая с головы корзину, как девица мгновенно дернула на утек. Чисто автоматически мое подсознание отметило рыжеватую косу на широкой спине да знакомый узор на вышитой кофте.
«Настасья!»
Пока я вставал, она обернулась и так ловко запустила мне яблоком в лоб, что я опрокинулся снова.
«Гражданка Настасья, стойте! Вы задержаны за...»
Ну, естественно, беглянка ни на мгновение не собиралась задерживаться и выслушивать меня до конца. А погоня на базаре — это, я вам скажу, развлечение не для слабонервных. Тем паче, что, уловив общую суть, горячие головы из не особо занятых лукошкинцев охотно кинулись содействовать органам. Вопли добровольцев были слышны на весь базар.
«Братва, хватай ее за хвост, лису крашеную! Держись, Никита Иванович, не умирай! Только не умирай! Гони от себя смертушку! Хоть до угла дотяни, там храм православный и отпоют, и обиходят! Там можно, там ничего!»
Капуста футбольными мячами катилась под ноги. Куры взлетали вверх, теряя перья и обливая всех негодующим кудахтаньем. Соломинки золотым дождем мельтешили в воздухе, застилая обзор, но азарт погони не стихал.
«Православный есть, поймал! Вот она, стерва злодейская! Убивица преступная, курва малосольная! Ерепениться не смей, а не то в глаз бесстыжий так и получишь! Я ведь не посмотрю! Как, не она?»
«Хватай всех подряд, крути руки за спину! Ейной же косой в узел вяжи, сарафаном рот затыкай, да берегись, чтоб лаптем лихоманка не пнула. Уже потом в отделении разберут, а извиняться мы завсегда могем. Чай не медведи какие бесчувственные!»
Битая обливная керамика хрустела под ногами. Кто-то падал, поскользнувшись на пролитом меде, кого-то в торопях обсыпали мукой, кто-то, придавленный тюком сена, плакал от невозможности продолжать эту грозную русскую забаву.
«Люди добрые, и за что ж такая напасть? За что лупите, мужики, шестеро на одну? За что ноженьку правую неповинную пополам искрошили? И куда только милиция смотрит?»